Евгений.
Хорошо. Ну что ж, у нас наступил последний час сегодняшнего эфира. С нами Михаил Михайлович Ходорёнок. Наступает час милитариста. И тем более, что меня от бешенства трясет по результатам прошлочасового эфира, я с тем большей радостью отдаю Михаилу Михайловичу слово, ибо, по крайней мере, он хотя бы будет говорить что-то о материях, которые сильно соответствуют моему настроению, что называется, веером очередью от бедра. Михаил Михайлович, вот вам слово.
Мы поговорим в этот раз о Халкингольской операции. Тем более исполнилось вроде бы 80 лет со дня ее проведения. Да точнее, не вроде, а точно исполнилось. И это было отпраздновано соответствующим образом. И вот что любопытно, опять-таки, все эти дни вот, празднования 80-летия этой успешной операции в основном звучала только одна фамилия – Жуков, 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 Жуков. Из каждого утюга, из каждой розетки, из каждой кофеварки – я, упаси бог, не против товарища Жукова. Об этом я неоднократно говорил. Но я и его сторонником не являюсь. И все-таки вот тут...
Я думаю, он был лучшим пиарщиком из наших маршалов. Если говорить таким вот англоязычным вариантом, который был ну, совершенно невозможен в его времена.
Вот не успеешь сказать, не успеешь подумать, а он уже сказал.
Конев,
Конев в этом плане был тоже замечательный пиарщик. Он этим делом еще начал заниматься успешно с августа-сентября 1941 года. Но мы, собственно говоря, сейчас вот о некоторых вещах поговорим, о которых, ну, надо, наверное, вот рано или поздно это все-таки как-то проставить, как принято говорить у нас, с точки над «и». И, а так ли уж велик вот вклад комкора Жукова вот в успех вот Халкингольской операции? Вы знаете, я, опять-таки, тут не собираюсь заниматься развенчиванием там или там что-то там окрашивать в исключительно темные тона. Просто попытаться с максимальной возможной степенью объективности разобраться в этих делах. И даже не то, чтобы прийти к каким-то окончательным оценкам, а, собственно говоря, наши слушатели должны сами прийти к этим оценкам. Мы просто ну, в рамках своих возможностей постараемся натолкнуть их, так сказать, на правильный путь. И вот давайте, знаете, каким вопросом для начала зададимся. Ну, представляете, вот резкое обострение на монгольской границе. Надо, естественно, принимать какие-то, в первую очередь, что? Кадровые решения, правильно? И представьте себя, вот я прошу прощения за такое смелое выражение, представьте себя на месте высшего военно-политического руководства Советского Союза, в частности, даже товарища Сталина. Кого отправить руководить этим процессом в Монголию? И что получается? Он отправил... это мы сейчас знаем, что Жуков маршал Советского Союза, внесший значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Тогда он был никем, никому неизвестный комдив, которых в Красной армии были к тому времени сотни, и он еще к тому же кавалерист, вот, и что, и самое главное, у него абсолютно нет боевого опыта, руководства крупными группировками войск, тем более коалиционными группировками, поскольку там еще были задействованы, что вооруженные силы Монголии. Тут даже не военачальника надо, это в определенной степени политика, правильно? И вот товарищ Сталин принимает решение отправить в район боевых действий никому неизвестного комдива, и что? И это возможно. Тут уже вот мы вначале должны задать себе вопросы. А это что вот так? Это так должен поступать настоящий руководитель страны или вооруженных сил?
Да все возможно. Михаил Михайлович, все.
Ну, во всяком случае, я бы лично таких решений не принимал. Уж позвольте мне вот произнести такое смелое выражение. Опять-таки, по словам Жукова, получается, что он там чуть не единственный руководил там успешной вот этой Халкингольской операции. Как будто там иногда и не было. Тут было показано и несколько фильмов, и передач. В некоторых из них так особо углубленных звучала еще одна фамилия – Штерн. А некоторых фамилий вообще, в принципе, не звучало, которые внесли там, ну, я считаю, наибольший вклад в победу. Давайте, знаете, с чего вот начнем.
А это так и должно быть, чтобы они не звучали.
А мы сейчас и скажем, почему они не прозвучали. Вот начнем мы, знаете, с какой интересной фигуры, которая, скажем так, одна из главных действующих лиц на Халхин-Голе. Все-таки у Жукова был начальник штаба, правильно? Начальник штаба вносит, что, ну, наибольший вклад в планирование, в подготовку планирования любой операции. Начальник штаба и хорошо подготовленный штаб. У Жукова начальником штаба был Михаил Андреевич Богданов, комбриг. Он об этом своем начальнике штаба в своих воспоминаниях и позже ни разу не говорил ни одного слова.
Видимо, так любил.
А многие эксперты, ну, по-настоящему эксперты, потому что в России в настоящее время слово «эксперт» — это чуть ли не ругательное, вот считают, что Михаил Андреевич Богданов внес наибольший вклад в победу Красной Армии на Халхин-Голе. Вот давайте присмотримся к биографии. Во-первых, Михаил Андреевич закончил военную академию Фрунзе, прошу прощения, оговорился. Потом, после окончания академии, он занимал должности начальника оперативного отдела стрелковой дивизии, начальника штаба дивизии, начальника оперативного отдела штаба стрелкового корпуса и командовал стрелковой дивизией. То есть постепенно поднимался по командным и штабным должностям, правильно? Потом его отправили в Испанию. Обратите внимание. В Испании он, кстати говоря, знал испанский язык, что вообще знание иностранных языков среди офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии вообще большая редкость, правильно?
Шпион.
Жуков, например, кроме матерного языка, не знал никакого другого. И вот он находился в Испании, опять-таки я перечисляю должности, в качестве военного советника бригады, дивизии, штаба Валенсийского участка фронта, и в 1938 году был награжден орденом Ленина. То есть человек имел большой боевой опыт. И он был начальником штаба у Жукова. Жуков про него, вот, ну, нигде ни слова. Нигде ни слова. Единственное, что вот у товарища Богданова все-таки какая-то ломаная биография получилась. Вроде бы внес и наибольший вклад в победу на Халхин-Голе. Был назначен заместителем командующего вот, 1-й армейской группы. Но вот как в открытых источниках пишется, в конце переговоров вот, по разрешению спорных вопросов о государственной границе между МНР и Маньчжурией, я обращаю внимание, спорных вопросов о государственной границе, совершил грубейшую ошибку, нанесшую ущерб престижу СССР. Это в кавычках, вот эта цитата. Грубейшую ошибку, нанесшую ущерб престижу СССР.
Расстреляли?
1 марта 1940 года был осужден по статье 193, 17, пункт А на 4 года исправительно-трудовых лагерей. Вот если речь... Вообще очень темная история. Вот. Во всяком случае, в открытых источниках данных о том, что было на самом деле, нет. И если он занимался там разрешением спорных вопросов о государственной границе, то что такое статья 193, пункт 17, пункт А? Я вот не поленился, заглянул в Уголовный кодекс 1926 года, и что такое 193.17? Это мародерство. То есть противозаконное отобрание при боевой, подчеркиваю, обстановке у гражданского населения, принадлежавшего последнему имущества с угрозой оружия, или под предлогом необходимости его отобрания, я цитирую просто по тексту, для военных целей, а также снятия с корыстной целью с убитых и раненых, находящихся при них вещей, влечет за собой, вот пункт А, применение высшей меры социальной защиты с конфискацией всего имущества. Но если человек занимался определением спорных вопросов государственной границы,
какое мародерство?
Какое тут мародерство-то? Как-то это выглядит абсолютно пришитой статьей.
Часы, что ли, с кого-то снял?
Да зачем ему
было снимать? С применением маузера. Ну да. Как, вариант?
Но...
Нагана, ну ладно.
За Халхин-Гол награжден орденом Красного Знамени в ноябре 1939 года. Ну, да. Естественно, ну что, ну биография сломана, правильно? Потом, как, вот что там было на самом деле, это неизвестно. Но 23 августа его амнистировали со снятием судимости, возвратили награды, восстановили в звании комбриг. Кстати говоря, генерала он получил аж в 1942 году. Вот 1 октября 1942 года ему было присвоено звание генерал-майором. И он командовал дивизией. И вот с новой словом биографии. опять-таки, по официальным данным, что 1 января 43-го года, ну, заметьте, 1 января, на участке дивизии немецкие войска произвели неожиданный артналет и атаку, взяли пленных, заняли первую траншею, и только к полудню советские войска восстановили положение. И в результате командиров полков и батальонов лишили наград и званий, командира дивизии Богданова сняли с должности и в тот же день заменили дивизию на передовой и отвели ее в тыл. Ну, темная история, опять-таки. Таких случаев, что немцы там кого-то там потеснили, ворвались туда-то, потом их выбили оттуда.
Это война, да, такое?
Да, бывает. Это война, в конце концов. И тут сразу снять командира дивизии, командиров полков, лишить наград и званий.
Это что-то больно круто.
Что-то тут не то. Но, опять-таки, никаких данных, что там было на самом деле, В общем-то, нет.
Но то, что вы рассказываете, означает, что мы вообще не знаем, что происходило.
Да. Ну вот, товарища Богданова назначили после этого командиром полка в звании генерал-майор. Он им успешно командовал, потом стал заместителем командира воздушно-десантной дивизии. Ну, воздушно-десантная дивизия во время войны, это в основном была, так сказать, усиленная пехота. Никаких десантных операций.
Михаил Николаевич, прошу прощения, тут срочная новость приходит. Москва запросила Интерпол о нахождении Смоленкова на территории США. Это об этом сообщает МИД России, с РИА Новости. И МИД России одели Смоленкова. Цель этого вброса... Ну, вы знаете, Смоленков — это якобы шпион.
Нам да, что рассказывать?
Внутриполитическая борьба в США, связанная с предвыборной кампанией. Это МИД России сообщает, цитирует его агентство РИА Новости.
Безумно важная новость, да.
Да.
Она прямо определит наш день.
В общем, через непродолжительное время его назначили командиром воздушно-десантной дивизии, потом 8-й гвардейской и потом 107-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот люди его, знающие Богданова, характеризуют его как отличного методиста, офицера исключительно широкого военного кругозора и больших знаний, лично руководил многими учениями, например, и так далее. И, ну, все-таки закончил войну в звании генерал-майора и командира дивизии. Умер в 69-м году, похоронен с воинскими почестями в Риге. Ну, а возникает вопрос, а что ж ты молчал, если ты внес наибольший вклад в победу на Халхин-Голе? А вот мне что-то говорит о том, что он был умный человек и не вылезал со своим мнением в те лихие времена, потому что ничего, кроме неприятностей, он бы не получил, может быть, за исключением... Ну, хорошо, если бы все бы обошлось. А так бы еще к нему могли бы применены меры какого-нибудь принудительного лечения. Правильно? Ну, по тем-то временам. Если он сказал, что да не Жуков там герой, а я внес там основной вклад. Ну, вот об этом человеке никто и ничего не знает, и никто ничего не говорит. Вполне возможно, что он оставил какие-то воспоминания личного характера, которые хранятся в семье. Может быть. Ну, может быть и нет. Но, опять-таки, я о чем в этом плане хотел бы сказать. То, что, например, ведь как происходит, собственно говоря, вот планирование каких-либо операций? В начале, например, что получает командир, соответственно, командир, командующий? Он получает боевую задачу. Ну, прежде чем чего-то начать делать, в армии же ничего не делается. Я хочу, а мне кажется, что вот так надо сделать. Все делается по приказу. И первое, что должен был, например, получить командующий 1-й армейской группы комкор Жуков, ему в конце июля комкора присвоили, получить боевую задачу. От кого он ее получил? Она в виде оперативной директивы, естественно, должна быть. Что там таким-то предписывается сделать то-то и то-то в такие-то сроки и так далее и тому подобное. То есть ставится боевая задача. Получив эту боевую задачу, что должен сделать командующий или командир соответствующий? Вот тот же самый товарищ Жуков. Во-первых, неясно, от кого он ее получил. Правильно? Он-то сам об этом не говорит. То есть, кто его был непосредственным начальником? А вот, скорее всего, его непосредственным начальником был все-таки командир второго ранга Штерн. Ибо 5 июля 1639 года была образована так называемая фронтовая группа во главе со Штерном. Опять-таки, Штерну могли доверить руководство всеми войсками, расположенными на территории Монголии и Дальнем Востоке. Но оно так и звучит в приказе. Во исполнение решений Главного военного совета РККА от 5 июля 1939 года для объединения и направления действий 1-й и 2-й краснознаменной армии Забайкальского военного округа и 57-го особого корпуса, которым командовал Жуков, образовать фронтовую группу с расквартированием в городе Чита. Командующим фронтовой группы назначить командующего 1-й отдельной краснознаменной армии командором 2-го ранга Штерна. освободив его от занимаемой должности. То есть вполне возможно, что он получил боевую задачу. Ну, сам-то он об этом, Жуков, в своих воспоминаниях не говорит. И вообще этот вопрос не обсуждается. А кто же, собственно говоря, поставил-то боевую задачу, в конце концов? Если товарищ Жуков получил боевую задачу, то он что, первым делом должен ее уяснить, оценить обстановку, составить календарный план подготовки операции и поехать к соответствующему начальнику на утверждение, что замысла операции. Замысел операции и пояснительную записку он должен исполнить от руки в единственном экземпляре, самолично, и поехать утвердить. После утверждения тогда процесс планирования продолжается дальше. То есть, типа, с вашими действиями вышестоящий начальник согласен, и начинается разрабатываться план операции. Вот. А хорошо бы все-таки посмотреть на исполненный рукой товарища Жукова замысел и пояснительную записку. Но он, естественно, в своих воспоминаниях не приводит.
А это можно где-то сделать?
Ну, я думаю, все это сохранилось. У нас ни одна бумажка не пропадала. А что рассекретили в связи с Ханхельговской операцией? Что только там не рассекретили, что только там не выложили в открытый доступ. И какие-то антисоветские листовки. И там донесение не пойми о чем. Вы самого главного никогда не говорите. Вот даже если была создана эта фронтовая группа во главе со Штерном, то... Во втором пункте товарищ Ворошилов что написал своего приказа 0030? Начальнику генерального штаба РККА товарищу Шапошникову, БМ, разработать и представить на утверждение штат, и вот самое главное, положение фронтовой группы к 8 июля сего года, ну то есть 39 года. Что такое положение? Положение, там в нем описывается, кто за что отвечает, по каким вопросам там командует, и кем командует, как распоряжается и так далее. То есть вся деятельность вот этой фронтовой группы строится на основе вот этого положения. Опять-таки, покажите нам положение. Ну, мы хотим собственными глазами посмотреть, что там написано в этом положении. То есть, и опять-таки, я так думаю, что вот глядя на почерк товарища Жукова, что он не мог исполнить своей рукой ни замысел, ни пояснительную записку к нему. Ну, потому что он очень коряво писал. Ну, а кто коряво пишет, тот, как правило, еще хуже рисует, правильно? Вы же сталкивались с этими событиями, любой из вас сталкивался с подобными явлениями. Вот, например, начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Шапошников. Ну, вы посмотрите на его почерк. Почерк образцового штабиста. Совершенно очевидно, что этот человек мог написать своей рукой и любой документ, и изготовить, так сказать, его графическую часть. Или, как говорят в армиях и фронтах, оперативную, а в генеральном штабе общестратегическую. Вот. Я вот, например, или маршал Советского Союза Сергей Федорович Хромеев. Почерк «Заглядишься». Тоже многие документы изготавливали собственной рукой. Мой непосредственный начальник в свое время, генерал армии Юрий Николаевич Балуевский. Почерк такой, что каллиграф, просто каллиграф. И то же самое очень хорошо изготавливал графические боевые документы. А вот Жуков не мог нарисовать. Потому что если бы он, например, своей собственной рукой изготовил бы, например, эту оперативную часть на карте и написал пояснительную записку, да он потом... Где только можно и нельзя вот этот вот документ всем... Вот я разработал. Он же хвастун был по своей природе. Мой замысел, моя записка. Я написал, я предложил, я эти идеи родил. Но он же этого нигде не говорил.
Может, честный?
Вряд ли. Что-то большие сомнения в том, что он... И вот даже, например, в его воспоминаниях, ну, понятно, что воспоминания ему писала там группа весельчаков-политработников, которые мало разбирались в оперативном искусстве, тактике.
И всем остальном.
Да. И вот у них, например, там на полстранички вот даже так написано. Решение командующего 1-й армейской группы при проведении наступательной операции в августе 1939 года. И нарисована какая-то карта, меньше, чем полстранички. А по большому счету это никакое не решение, и оно не может звучать при проведении. Это замысел командующего 1-й армейской группы на проведение наступательной операции. И тем более даже не весь замысел, а только его что? Оперативная часть на карте. Вот и все. Даже здесь он не мог это правильно, ведь он уже смотрел, в конце концов, итоговый вариант книги, что лишний раз говорит, не разрабатывал он ничего.
А как такое может быть?
А запросто может быть. А потом, понимаете, что вот еще во всем деле меня это настораживает? Он, конечно, чем он всех устраивал, вышестоящих начальников Жуков? Тем, что ну, действительно он умел добиваться цели, вот поставленной. Невзирая ни на жертвы, ни на людей, ни на что, ни на потери в материальной части. Вот если ему ставилась задача, он старался ее выполнить, вот как у нас говорят, любой ценой. Но вот он любой ценой ее выполнял.
Вот, но например, это считается скорее хорошим качеством. Ну, я имею в виду, считается.
Ну, не дай бог вот вам служить конечно, под началом такого начальника.
А я отлично понимаю.
И я вот, например, приведу, он очень широко очень практиковал вот расстрелы на Халхин-Голе. И это до того дошло, что Штерн, командующий фронтовой группы, что президиум Верховного Совета СССР дал военному совету фронтовой группы право помилования. Потому что...
Что, иначе всех бы больше, чем японцев перебил?
Ну, вот, во всяком случае, Штерн приводит там какие-то 17, данные о 17 приговоренных к расстрелу. И там резолюции везде, значит. Типа, трибунал судить, расстрелять. Или записка Жукова. Трибунал. Такой-то получил от меня лично такой-то приказ. Не выполнил, судил, судить, расстрелять. Вот мне чем нравится наши анимации.
Судить и расстрелять? Зачем да, судить тогда?
Нет.
Сразу расстрелять.
Ну, сейчас как будто по-другому. Ну, сейчас как будто... Не выполнил, точка. Судить, расстрелять. И все. И ни протоколов допроса, ни проверок, ни экспертиз. Я вот в заключение часа могу сказать только одно. Многие попались под расстрел товарища Жукова. Почему? Ну, типа, ставится задача вновь прибывшему какому-нибудь командиру найти там батальон, полк и вступить в командование к утру, к примеру. Это я не анекдот, это факты рассказываю. А тот всю ночь бродит, например, по этим халхин-гольским пескам и степям и никак не может найти ни свой батальон, ни полк. А почему он не может, вот интересно, найти? Вот я, например, лично на Халхин-Голе не был, естественно, в 1939 году. Не был и позже. Но я могу сказать, почему это вот могло произойти. Сейчас вот после новостей.
После новостей, это интересно, да. Мы вернулись в эфир.
Да вернулись, мы вернулись. Да. Мы прямо на Халхин-Гол вернулись с Михаилом Михайловичем Ходоренком, час милитариста.
Кстати говоря, возвращаясь к многочисленным расстрелянным по приказам Жукова, вот вспомним только один такой эпизод из жизни другого великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. За почти 50 с лишним лет службы участвовал в 60 сражениях, не подписал ни одного смертного приговора. Ни одного. Вот так-то. А что касается...
Не понимал он, наверное, прелести этого.
Да, а что касается...
Зачем своих убивать, если это чужие будут делать?
Да, нет. Опять-таки, понимаете, любой командир знает, что с нашими людьми, в общем-то, по-доброму нельзя. Как ты только с ними начинаешь по-доброму, значит, ну, жди подлянки, все завалится, обвалится, и еще тебя в конечном счете обвинят. Да, это присутствует, такой элемент. Расстреливать не обязательно просто. А потом, вот возвращаясь к тому, что вот халхин-гольской местности или похожей на нее местность, вот ставится, например, задача найти там свой батальон к утру. Во-первых, ну что надо себе тут представлять? Во-первых, в тех широтах и в той местности, когда заходит солнце, просто чернильная тьма. Вот чернильная просто. Во-первых, там, если ты на автомобиле, можешь ехать налево, можешь ехать направо, можешь ехать прямо везде дорога. И всего в автомобильных следах. Каких-то ориентиров нет. Иногда вот надо, например, вот я о себе рассказываю, надо проехать, например, 60 километров и приехать на железнодорожную станцию. Вот я иногда так делал, что выбирал звезду поярче и пониже над уровнем горизонта. И, ну, если она примерно совпадает с направлением движения, вот, например, к железной дороге, вот по звезде и ехал. Вот, ну, как-то потом уже, опять-таки, когда начинаешь приближаться к железнодорожной, там, опять-таки, огни начинают появляться, правильно, их здесь далеко. А если вообще полная темнота? Опять-таки, тут второй вопрос. Ну, если ты такой уж прям командующий, что твои подчиненные не могут найти частей подразделений у себя в тылу, значит, наверное, дорожно-комендантская служба абсолютно не организована. То есть нет... постов, нет указателей, нет соответствующих людей, которые бы направляли вам туда, вам налево, вам направо. Хозяйство товарища Иванова находится 5 километров от нашего контрольного. Значит, ты ничего не организовал, по большому счету. А ты же знал, что это сложная, безориентированная местность. Ну, вот так хотя бы. И, опять-таки, вот о Михаиле Андреевиче Богданове он не сказал ни одного слова. но о, и вот в его главе про Халхин-Голу Жукова там много всякой ерунды написано. И о том, как организована была партийно-политическая работа, и как там, какие, какой замечательный руководитель, сейчас боюсь, вот Юмжин Гинц Цеденбал, но это уже современный руководитель Монголии 70-х годов, он там ему, ему пропел там панегирик какой-то. И так вот всякой ерунды понаписал. А описание Халхин-Гольской битвы у Жукова, Халхин-Гольская операция занимает, ну вы не поверите, два абзаца в его воспоминаниях.
Так может, оно и не стоило того?
Нет.
В его биографии большего.
Давайте все-таки еще, как будто он все-таки там был один. Оказывается, не один. Вот у него был начальник штаба, который был с боевым опытом. Опять-таки, там приехала очень большая комиссия с наркомата обороны. Вначале ее Кулик вызывал, потом ее отобрали, отозвали. Ну, по каким причинам Жуков там... Жуков вообще очень нападает на тех людей, которые были впоследствии расстреляны и замучены. Вот люди приняли мученическую смерть, а он их поливает дерьмом, да, в своих воспоминаниях, высказываниях. Ну вот как это?
Это плохо.
Ну ты что, не знаешь, что их перед смертью там зверски питали, избивали? Ну это мученики самые настоящие, особенно Дмитрий Григорьевич Павлов. Он их поливает дерьмом там постоянно.
Вот, не так... любил? Или он никого не любил?
Мне кажется, что все-таки никого.
Ну, тогда объективно.
Вернемся все-таки, а кто же там-то, наверное, еще был все-таки? И вот прочитаем, например, как он пишет. «Удар нашей авиации и артиллерии был настолько мощным и удачным, что противник был морально и физически подавлен». Это он в своих воспоминаниях пишет. Ну, пишет как политработник, правильно? Опять-таки, а кто, разрабатывал план огневого поражения? Кто начальником артиллерии в твоей группе был? Ну, назови его фамилию. Кто это был? Но там, кстати говоря, помимо начальника артиллерии, был еще кто? Николай Николаевич Воронов. Он его там один раз только упомянул, то один раз. А кто такой Николай Николаевич Воронов? Он на Халхин-Горе. Ну, вы представляете, во-первых, начальник артиллерии рабочей крестьянской Красной Армии. То есть по служебному статусу он был неизмеримо выше Жукова, выше по званию, и к тому же имел боевой опыт, потому что был старшим советником по артиллерии при руководстве силами республиканцев и занимался вопросами координации действий, обучения, снабжения артиллерийских частей Мадридского фронта. То есть к тебе, это я так к Жукову обращаюсь, приехал начальник артиллерии, ну был послан, опять-таки послан с определенными полномочиями. Опять-таки, положение, видимо, какое-то имел, по каким вопросам он имеет там вмешиваться или не вмешиваться, указывать или не указывать. Он не так просто приехал. И к тому же это начальник артиллерии. Вот. И он участвовал в боях при Хасане, Воронов. И вот в июне, возможно, раньше Жукова приехал, был направлен в район боев на Халхин-Голе для руководства артиллерии 1-й армейской группы. За Халхин-Гольские события был награжден 2-м орденом Красным Знамени. А знаете, как Жуков пишет о том, о Воронове? А мы сейчас обратимся к его воспоминаниям, как говорится, откроем нужную страницу и прочитаем. Вот он там описывает, Жуков, беседу, которая у него состоялась со Сталином. И якобы Сталин спрашивает, а чем там типа вам помог Воронов? А он спрашивает, Воронов хорошо помог в планировании артиллерийского огня. Но, опять-таки, он не мог тебе помочь. Он действовал в рамках определенных полномочий. Это слово «помог» — это как-то вот, ну, совершенно не из того репертуара. И опять-таки, ну вот там опять-таки был командующий артиллерией. Возвращаемся к тому. Он выше и по служебному статусу Жукова, и по званию. А кто там еще был? А там, например, еще был на Халхин-Голе был генерал, тогда еще, правда, комкор Дмитрий Григорьевич Павлов. А он в какой должности прибыл на Халхин-Гол? Он был начальник главного автобронетанкового управления рабоче-крестьянской Красной Армии. То есть, опять-таки, неизмеримо выше по статусу начальник, чем Жуков. И он, естественно, что... Вот как Жуков пишет, например, такие смешные слова приводит, что... Типа «Павлов помог нашим танкистам, поделившись с ними опытом, полученным в Испании». Ну как это? Типа собрал в кружок и сказал «давайте я с вами поделюсь опытом». Но опять-таки человек определял определенными полномочиями, определенным статусом и определенными правами, которые были жестко зафиксированы в каких-то... Покажите нам эти документы, мы разберемся, кому он там давал какие поручения. И к тому же, понимаете, вот еще один момент. Вот, например, сравнить Жукова и Павлова того времени. Значит, мало того, что Павлов был начальник главного автобронетанкового управления, он уже был герой Советского Союза за Испанию. То есть, ну, Жуков-то для него, как комдив, это не представлял там какой-то значительной величины, правильно? Вот. Но он в своих воспоминаниях как-то их там только по разу назвал, и все. То есть, а потом что случилось? Ведь давайте припомним дальнейшее развитие событий. Павлов был арестован и казнен, правильно? Опять-таки, он автоматически выпал из всех героев Халхин-Гола. Про него что, кто-нибудь сейчас вспоминает, что он там внес там решающий вклад в готовность бронетанковых и моторизованных войск к первой армейской группе? Нет человека, и все. Про начальника штаба Богданова вспоминать как-то не с руки. Но был арестован и расстрелян командующий фронтовой группы, который непосредственно руководил действиями Жукова. Ну, вроде как враг народа, про него тоже никто не вспоминает. Но там же был еще один человек. Кстати говоря, Павлов, член главного военного совета, полглавного военного совета РККА. И авиацией там всей руководил Яков Владимирович Смушкевич. Смушкевич уже был тогда замкомандующего военно-воздушными силами Красной Армии, но оно называлось по-разному, типа управление ВВС, но тем не менее замкомандующего видом вооруженных сил, выше по воинскому званию Жукова, уже герой Советского Союза, член военного совета при Народном комиссаре обороны, опять-таки, это и получил еще за Халхин-Гол вторую звезду героя Советского Союза. Но опять-таки арестован. Замучен, расстрелян. Штерн арестован, замучен, расстрелян. И что? И Жуков, по большому счету, приватизировал победу на Халхин-Голе, зачислил ее исключительно в свой актив. То есть, большая часть вот этих военачальников, которые обеспечили победу на Халхин-Голе...
Да, Михаил Михайлович, сделаем сейчас небольшую паузу.
Вести ФМ.
А то кто бы иначе знал, что мы на вестях.
Да. И возразить-то ему, по большому счету, уже некому. И вот что любопытно, Штерна, ну, как-то вот оценили выше тогда, вот, например. Вот как в «Красной звезде» было написано, что в списке героев Советского Союза, ну, за Халхин-Гол, заслуженно красуется имя командарма второго ранга Штерна, выдающийся военачальник, талантливый ученик товарища Ворошилова, руководитель боев у озера Хасан Григорий Михайлович Штерн блестяще выполнил боевое задание. Кстати говоря, Жукову присвоили за Халхин-Гол звание Героя Советского Союза, но и Штерну первому. Один из замечательных военных деятелей нашей партии, член ее Центрального комитета, он является собой образец мужественного большевика, боевого руководителя войск. Вот так тогда говорили про Штерна. Но поскольку он в июне 41 года по какому-то таинственному делу арестован, еще вот совершенно неясно по какому, за что их всех-то замучили, без суда и следствия расстреляли, ничего не ясно до сих пор. Их в один день расстреляли, Смушкевича и Штерна 28 октября 1941 года под Куйбышево. Так что вот герои основные Халхин-Гола, все-таки Штерн, командующий фронтовой группы. Он руководил действиями Жукова. Он ставил ему боевые задачи. Он его контролировал. А если Жукову было предоставлено право по каким-то вопросам напрямую сноситься с народным комиссаром обороны, то опять-таки положение дайте, по каким вопросам, в кого, когда, в каком объеме. А то мы забываем вот главных таких основных героев вот этого Халхин-Гола. И по большому счету, вот после этих событий была написана книга про, как утверждают очевидцы, которые ее видели. Штерн, кстати говоря, сам написал. Я вот не уверен, речь идет об одной и той же книге или о разных изданиях. Штерн написал книгу, монографию «Августовская операция 1939 года». Где эта книга? Ну, мы хотим ее почитать. И говорят, еще одна была. Я вот, правда, не уверен, то ли это об одной и той же книге идет речь, или о разных. И вроде как подготовили тоже отчет об этой операции. Но к тому времени Жуков стал начальником генерального штаба и, прочитав эту книгу, сказал, что это полная ерунда, запретил ее, выкинул там, сказал убрать ее в архив. Но, может, ее вообще уничтожили, а может, не уничтожили. Вот тоже хорошо бы интересно почитать. Вот к чему, собственно говоря, мы это все так подробно рассказываем. Потому что, вот как у нас иногда говорят, не дадим переписывать историю. Я все время говорю, мы не сомневаемся в военно-политических итогах. Ни Халкин-Кольской операции, ни тем более других операций. Мы о чем говорим? Только об оперативно-стратегической составляющей этого вопроса. Но вот я, например, считаю, что вот Халкин-Кольскую операцию надо описывать заново, как иногда говорят в уголовном розыске, с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Но вообще-то эти обстоятельства были всегда, просто о них как-то было не принято говорить. Но что касается Жукова, он мастерски воспользовался всеми обстоятельствами этими. И, как Евгений Янович в самом начале часа «Милитариста» сказал, один из мастеров тогдашнего пиара, вот, полностью приватизировал эту победу, приписал полностью все
успехи. Не только эту.
Ну, не только, но и приписал. А знаете, что мне в этом, что мне в этом плане вот кажется?
Вообще, ну, имя «Маршал Победы» означает,
опять-таки,
что...
Опять-таки, вот мы как-то раз говорили, кто лучший летчик в истребительно-авиационном полку? Кто?
Командир полка.
Командир.
Да.
Так как же «Маршалом Победы» может быть Жуков, если «Маршал Победы» по определению должен быть товарищ Сталин?
Кто? Ну, генералиссимус.
Да,
кто? Ну, наверное, это после того, как Сталин помер и был разоблачен, его так называли. Вы что, вы думаете, его прям при Сталине так называли? Я думаю, первый и последний раз бы это прозвучало.
А потом все-таки из маршалов Советского Союза наибольший вклад в победу внес все-таки маршал Советского Союза Василевский. Как начальник генерального штаба, как командующий фронтом. Он разработчик всех операций.
Почему-то я ни разу про него этого не слышал.
Да,
ни от кого.
Вот чтобы Жуков был разработчиком. Но это смешно говорить, поскольку Рокоссовский, когда писал ему самую правдивую характеристику, написал, штабную службу органически ненавидит. Как человек с такой характеристикой мог разработать хотя бы план армейской операции? А потом, знаете, вот еще вот. Да. Опять-таки, мы не навязываем никому решений и не пытаемся очернить облик полководца. Это как это называется? Штрихи к портрету. Вот, к примеру, ну, если ты такой выдающийся начальник, если ты просто единолично руководил всеми действиями рабочей крестьянской Красной Армии на Халхин-Голе, то, стало быть, тебе и дальше проявлять только свои самые выдающиеся качества, как военачальника. А вот что как-то, знаете, как-то вот не склеиваются вот некоторые куски биографии. Ну, послали его, Жукова, на второй день войны на Юго-Западный фронт руководить там контрударами. Ну, казалось бы. Но если ты такой прям военачальник опытный, так хорошо зарекомендовавшийся, единолично руководи. Ну, прояви себя и в этом. Ну, так проявил, что мама, не горюй там. Что вот, опять-таки, а почему ты так себя там проявил? С оценкой только кол с минусом. Ну, потому что рядом не было начальника штаба Михаила Андреевича Богданова, который бы, что бы тебе подсказывал, разумное, доброе, вечное. Рядом не было начальника артиллерии Николая Николаевича Воронова. Военно-воздушными силами не руководил такой выдающийся пилот, как Яков Смушкевич. Не оказывал тебе никакой помощи Штерн, уже арестованный к тому времени. И когда ты оказался один на один с фельдмаршалом Руншетом, как-то у тебя не очень хорошо-то получилось. И дальше как-то, можно сказать, до самого московской стратегической оборонительной наступательной операции как-то и слов-то подобрать очень трудно, чтобы характеризовать какой-то полководческий.
Но при этом он же ведь держался, он же его не отстреливали, ничего с ним не сделали. То есть как так вот может быть?
Ну, к тому времени уже как-то вот расстрелы после Павлова, ну, если я употреблю такое отвратительное выражение, ну, нельзя достичь расстрелами перелома вооруженной борьбы. Они ни к чему хорошему не ведут, как правило. Ну, короче говоря, опять-таки, подводя итог, разбираться еще с этой историей. Разбираться. И начать, может, действительно с того, чтобы написать действительно толковую книгу, достаточно правдивую, по вот Халкингольской операции 1939 года.
Евгений Иванович, у нас, видимо, на этом все сегодня.
Да я бы рад остаться, особенно с Михаилом Михайловичем. Но действительно, эфир сегодняшний подошел к концу. А встретимся мы с вами уже завтра. До свидания.
Спасибо.